Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1190. Что значит, что нет у нас царя, как только ты? Вопросы можно задать по интернет-сайту КапТВ. Труды Рабаша, второй том, статья «Что такое? Нет у нас другого царя, как только ты?» Духовный рабочий, вторая колонка наверху. Сверху, со слов также. Когда человек начинает идти в лолишма, он находится в состоянии совершенства. Это называется одна линия. Но тогда, когда он переходит к левой линии, то есть начинает анализировать порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает, то есть какую награду он хочет за свою работу, то тогда он вкушает вкус горечи, потому что он видит, что он не в порядке. То есть он видит, что он не может сделать хоть что-то на пользу Творца. Получается, что тогда каждая линия сама по себе несовершенна, потому что правая линия, ее совершенство только потому, что он доволен своей участью. Это значит, что он удостоился многого в том, что есть у него немножко соприкосновения с духовным, даже лолишма. Но с точки зрения действия, есть что-то в том, что он выполняет заповедь Творца, и хотя вера в Творца только частично. Но вот эта часть тоже важна ему. При этом левая линия, когда он видит, что он полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни, это как приправу, которую дают, чтобы немножко придать вкус еде. Но сама приправа без еды — это ведь не еда. Поэтому у каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют две линии, правая в левой, с помощью этого приходят к средней линии. То есть Творец дает душу. Как сказали мудрецы, три партнера есть в человеке: его отец и мать, и Творец. Отец называется правой линией, он дает ловен, белое. Белым называется, что нет там никакого недостатка. Има называется левой линией, она дает одем, красноту, это называется недостаток. И вместе тогда может проявиться средняя линия, то, что называется Творец, дает душу. И тогда получается человек. А надо знать, что когда человек переходит к левой линии и начинает видеть, как он далек от желания отдавать и погряз только в любовь к себе, он видит свои недостатки в такой мере, что даже и не думал об этом, что он настолько далек от работы ради Творца. И начинает думать, что, конечно же, приходят к нему чуждые мысли со стороны нечистой силы, которые влияют ему такими мыслями и желаниями, которые не подходят человеку, который хочет служить Творцу. И даже у простого человека, который не служит, ему тоже не подобают такие ни желания, ни мысли. И тогда человек должен справиться с помощью веры в мудрецов и верить, что все эти мысли приходят свыше. Как это приводится в статье «Чуждые боги». То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это мысли и желания новые. То есть, что их не было раньше в человеке, и что пришли они только сейчас. Это не так. Но и сначала они были в теле человека не раскрытыми, поскольку ничего не делается без необходимости. Но сейчас, тогда, когда человек хочет идти путями истины, и человек хочет исправить себя, то свыше раскрывают ему, что есть в его теле, и они не проявляются наружу. И тогда, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли для того, чтобы знал, что исправлять. А чтобы это понять, стоит посмотреть в книге «Прихахам». Там написано следующее. «Действительно, благодари, что я вообще не чувствую этой боли, который ты чувствуешь, наоборот. Я рад и счастлив той порче, которая раскрывается и будут раскрыты. Насколько же я жалею о тех неисправностях, которые пока еще не раскрылись. Если не раскроются сейчас, то понятно, что они не новые, а были внутри. Поэтому я рад, когда они проявляются наружу. И помню я, что эти вещи у меня были с тобой еще в первый день Нового года, того самого года, когда мы с тобой возвращались после благословения. И мы обсуждали мысли, очень печальные мысли, то, что появилось у тебя во время молитвы. А я наполнился радостью, а ты меня спросил, что это за радость такая? И я тебе ответил, как вот и сейчас, что при раскрытии похороненных преступников, хотя они и не совершенны, но сам факт их раскрытия будет считаться огромным спасением, потому что это и дает святость дня. Поэтому не надо смущаться тому, что человек получил падение, как будто его сбросили сверху. Наоборот, чтобы человек тогда должен верить, что Творец занимается им и наставляет его так, что будет у него возможность прийти к слиянию, как написано, слиться с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда он чувствует, что он грешит. То есть прежде чем начал работу по отдаче, он думал, что не хватает его совершенства, но в общем-то все нормально, потому что он видел всю низменность других людей. При этом он-то сам, ну слава Богу, не страшно. А сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого нет таких вот мыслей и желаний. А ответ, как уже сказано выше, для того, чтобы человек мог принять что-то совершенное, человек нуждается в том, чтобы был недостаток к этому. Поэтому сверху ему раскрывают каждый раз его недостатки. То, что было скрыто в теле человека. В соответствии с этим получается, что человек должен говорить, что Творец на самом деле оказывает ему милость тем, что раскрывает ему его недостатки. И именно так, как дает ему и наполнение, потому что нет наполнения без недостатка. И тут надо объяснить то, что написано «Милость Творца с миром всегда». И всегда ты проявляешь этим свою веру. И надо понять, что значит «воспеть». Как можно воспевать Творцу тогда, когда человек видит, что он полон недостатков, и его сердце не в ладу с Творцом. Он чувствует, что он удален от Творца, а иногда он хочет даже сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милость Творца, а и он будет воспевать Творцу? Из сказанного человек должен сказать, что то, что он находится сейчас в самом низком состоянии, это не потому, что сейчас он стал хуже, но сейчас, поскольку он хочет исправлять себя, так чтобы все его действия были ради Творца, сверху раскрывают ему его истинное состояние, то, что есть в его теле, то, что до сих пор было скрыто и не проявлялось наружу. Но сейчас Творец это раскрыл, как сказано в книге «При Хахам», «Плоды мудрости». И об этом человек говорит, это милость, то, что Творец раскрыл зло в нем, для того, чтобы он знал правду и мог просить у Творца настоящей молитвой. Получается, что с одной стороны человек видит сейчас, что он далек от Творца. С другой же стороны, человек должен сказать, что Творец близок ему, и Творец заботится о нем и показывает ему недостатки. И поэтому он должен сказать, что это милость, хасадим. И то, что написано, милость Творца, и всегда буду воспевать. То есть, с одной стороны, есть у него радость, и он воспевает. С другой стороны, он видит, что он должен произвести возвращение. То есть, он должен просить у Творца, чтобы приблизил его, чтобы дал желание отдавать то, что является второй природой. И то, что написано, «Из поколения в поколение я буду сообщать о вере в Тебя». То есть поколение — это значит, что есть разрыв посередине. То есть это подъемы, падения, где поколение называется а положительные. Перерыв же – это отрицательный. С помощью этого раскрывается свет веры.
Пожалуйста. Да.
Айлон из Иерусалима спрашивает, в соответствии со статьей, показывает человека, насколько он низок, насколько он далек от духовного, для того, чтобы развивал настоящее желание к духовному.
Но ему не дают больше, чем то, что он может выдержать. Если на самом деле ему раскроют, он просто не сможет это выдержать, он сгорит. Есть какие-то границы отсюда и до сюда. То, что человек может выдержать. Ну, это как электрическая пробка, допустим, которая сгорает, если ты больше дашь. А если меньше, то нормально. И он должен выдерживать состояние, что если слишком много, то он сгорает, но вся система остается в функционирующем состоянии. То есть у всего есть граница. Человеку дают свыше ахаб высшей ступени, ахараем высшей ступени. И если он соответствует этому, то, добавляя собственные усилия, он сможет подготовить себя к совершенной ступени. Да.
Так он спрашивает, что человек должен быть рад этому. И тогда, когда же человек выходит из этой пустыни, если все зависит от желания Творца?
Нет, не все зависит от желания Творца. Если бы все зависело от желания Творца, зачем мы тут сидим, учимся, зачем вообще создавать все творение? Все творение было создано, поскольку в нем есть компоненты, которые называются свобода выбора. И в таком случае с помощью этого творение определяет себя как самостоятельное. Только для него существует все творение, только ради этой точки, ради этого свойства, чтобы развить его в этом все дело. Все остальное не считается, все остальное действительно за счет Творца. Творец играет со всеми условиями, но для того, чтобы тем самым вырастить творение, чтобы оно было подобным ему. То есть, конечно, с одной стороны, Творец управляет любым состоянием, с другой стороны, он управляет любым состоянием до той точки, где мы должны совершить выбор. В тот момент, когда это доходит до нас, и это проходит в нас четыре стадии развития, потому что в каждом состоянии есть собственное авая, и мы реагируем. Вопрос, как мы реагируем? Или мы с помощью средств, которые даны нам, то есть укрепиться в группе, это называется выбирающий всякий раз лучшее окружение. Я укрепляюсь в группе, требую от них большего воздействия на себя, сам вхожу больше в них. Если я это исполняю, тогда я реализовал выбор, и я достоин продвижения, следующее продвижение. То есть, что это значит? Я раскрываю тогда в связи между нами крепкой, которую я вызвал, понимание системы, ощущение себя и системы больше. Главное, это, что это как одно. Когда я постигаю это, приближаюсь к постижению того, что это едино. И это называется, что я на самом деле продвигаюсь к ощущению Творца. После того, как я складываю себя и группу в одно, две как бы противоположные вещи, я подготавливаю себя к ощущению, к представлениям, понятиям, что все называется Творец, потому что он всегда находится между двумя противоположными точками. Потому что он находится над ними, связывающий, включающий, исходя из них. Так это в моих глазах включает. Он не включает их, но я, когда раскрываю его, раскрываю как включающего, потому что я тем самым соединяю света и келим вместе. Согласно, с помощью экрана отраженного света. И получается, что всегда у меня есть свобода выбора, если я пользуюсь ей. Если я не пользуюсь ей, в этот момент я не воспользовался ей, хорошо, я не пользуюсь, тогда вместо этого приходит сила природы, которая называется «Бе-И-То», и тогда мне организуют другие состояния. И мой выбор уже — это не выбор. Я должен совершить этот выбор в других состояниях, при других условиях. Это называется, что Творец снимает какую-то букву, убирает одну букву и ставит вместо нее другую. И тогда я продвигаюсь в другом виде, по другой модели. Это называется, что уже светит передо мной. Это строение, структура буквы. И тогда я нахожусь в новом управлении, и в нем я тоже должен совершить выбор и так далее. И так, и еще, еще, еще. И к чему мне нужно прийти? Прийти с помощью всех этих букв, я должен прийти к букве Бет, как вы помните, это благословение, браха. Что я нуждаюсь в высшей силе, чтобы она примирила нас. Да.
А ученик с Украины спрашивает, как справляться со злыми, чуждыми мыслями, плохими мыслями?
Плохие мысли — это только те мысли, которые против единства Творца, объединения единством группы, то есть или по отношению к нему, или по отношению к нам, как свет и клип, по отношению к исправленному состоянию. Он дает мне две компоненты, свет и кли. То есть или по отношению к Творцу я говорю что-то, это называется злословие, или по отношению к кли. То есть это наше объединение, я говорю что-то. А все остальное не имеет значения. Кричи на своего соседа, как тебе вздумается, соседа по дому. Не знаю, что они имеют в виду. Злословие — это только по отношению к исправленному состоянию, к которому я сейчас конкретно должен прийти. И все. Когда я отношусь к этому как не к желанному. То, что называется язычок весов, когда я не хочу перевесить себя и весь мир на чашу заслуг, на объединение. Это называется злословие, злой язык буквально. Да.
Влад из Минска спрашивает, где та поворотная точка, когда человек из полной противоположности раскрывает Творца?
Если человек приходит к противоречию, окончательному противоречию, оттуда у него действительно существует шанс раскрыть Творца, вернуться к раскрытию Творца. Он говорит, что это настоящая истинная ложь. Что это такое? Он приходит к такой лжи. До этого он думал, что это все истина, истина, истина. А потом он видит, что нет, это ложь, но ложь в ее истинном виде. И тогда из этого он уже переходит к истине. То есть до того, как у меня смешано добро и зло, я так между ними путаюсь, у меня нет ни того, ни другого. Я нахожусь в каком-то грязи и все. Если я выяснил или добрую сторону, или злую сторону, это выяснение, это то состояние, с которого можно выйти. Мы раскрываем истину. Истину или то, что ты во лжи, или то, что ты в истине. Одно из двух. Да. Что там написано?
Это в письмах Рабаша. А 16-е письмо. Я прочитаю просто конспект такой. Точка истины, когда он видит, что он идет в обмане, это средняя точка между истиной и ложью. Это мост, который связывает ложь и истину. И вот эта точка — конец лжи, и там начинается уже путь истины.
Истина. И все? Да.
Из Хорватии вопрос. Как использовать падение скрытия по отношению к объединению? Что изменяет отношение к скрытию?
Нужно любить скрытие. Представь себе, что человек болен, безнадежно болен. Но у него есть еще несколько месяцев, может быть, даже лет жить. Так зачем страдать? Пусть наслаждается жизнью, если он не может ничего сделать. Ты должен раскрывать ему только при условии, что это поможет ему исправить себя, сделать что-то хорошее. А если нет, так для чего? Просто так страдание — это нехорошо. Если человек ощущает страдание без оправдания, он тем самым проклинает Творца. Потому что от кого ему это приходит? Даже если он это не осознает. Нельзя просто так огорчать человека, нельзя просто так раскрывать ему зло. Потому что это не человек, а через него ты доставляешь страдания Творцу, ты проклинаешь Творца. Ты должен заботиться о том, чтобы в мире было только хорошо, а если все же раскрывается зло, только для того, чтобы исправить его и подняться на более высокий уровень. Потому что зло, которое ты раскрываешь его как диагноз больному, у которого сразу есть лекарство для этого. Как врач просто, который смотрит на больного и говорит: «Это у тебя есть то и это, вот возьми это лекарство». А если что-то, для чего у него нет лекарства, он молчит. А зачем? Да.
Ученик спрашивает: «Как я могу знать, что я иду путем правды, истины?»
Я сказал об этом, все время говорил в последнее время. Проверка внутри группы. Только внутри группы. Если его путь все время увеличивать объединение до первичной духовной формы, которая называется имбур, зарождение, когда все отменяют себя по отношению к единству. Потому что единство между ними — это и есть форма убара, зародыша, которую они сейчас хотят достичь. Тогда человек продвигается правильно. Да.
Какие недостатки раскрывают человеку?
Не знаю, все что угодно. Я не понимаю тебя. Какие недостатки? У каждого в разного рода сочетании раскрывают... Нет ответа. Какие недостатки? Хиссаровна. Такие, которые даже не можешь себе представить. И в каждое мгновение другие, новые, потому что это огромная машина, как море, которое все время находится в движении. И всякий раз есть расчеты внутри этого моря информации, сил так делать, так делать. И мы находимся в этом с нашей способностью выбора. И мы выстраиваем тогда в этом море, формируем с помощью нашего выбора, мы выращиваем в этом море кого? Левиатана. Да. Ну.
Нет, он просто говорит здесь, для того, чтобы человек мог принять что-то совершенное, человеку нужно, чтобы было полное, совершенный недостаток. Ему тогда раскрывают каждый раз его недостатки.
Да.
Так в соответствии с чем?
Спрашиваешь, какие недостатки? Откуда я знаю? Это у каждого в каждую секунду разные. Разные желания. Да.
Так в соответствии с чем раскрывают человеку недостаток?
Ну, так я тебе говорю, это согласно его точке в сердце. Его место в системе. И как вся система продвигается. Допустим, твои товарищи немножко продвинулись несколько шагов, а ты нет. Соответственно, потому что все-таки вы находитесь вместе в одной группе, ты получаешь какое-то пробуждение. Так это работает.
Переходим к следующей части урока.